Вечеринка ни в коем случае не претендовала на помпезность. Сибилла запланировала ее как прелюдию к чему-то более роскошному и изобильному, так что многие дружески откланялись задолго до 11. Ваймс изо всех сил прислушивался к тому, о чем говорят полковник и его жена, пока те шли весьма неторопливо, как водится, к своей карете. Но все, что ему удалось подслушать, — это ворчливый шепот полковницы.
— Ты на весь вечер оставил стойло нараспашку.
На что полковник хрипло пробурчал.
— А жеребец уже давно беспробудно спит, дорогая.
Когда проводили последнюю карету, и входная дверь была накрепко заперта, Сибилла сказала.
— Сэм, я все понимаю, я действительно все понимаю. Но это же наши гости, в конце концов.
— Я знаю. И сожалею. А вот они, похоже, ничего не стыдятся. Я просто хотел немного встряхнуть их мировоззрение. Леди Сибилла оглядела на свет бутылку Хереса и налила себе рюмочку.
— Ты ведь на самом деле не считаешь, что кузнец имел право драться с тобой за этот дом?
Как же Ваймс сожалел, что не может выпить, причем немедленно. Нет, конечно. Ведь тогда этому конца края бы не было. Да, люди тысячи лет подряд то выигрывали, то проигрывали в старинную рулетку, которая называется колесом судьбы. Но я считаю, что если уж ты собрался остановить это колесо, то стоит уделить внимание тем бедолагам, которые сидят на зеро.
Жена нежно взяла Ваймса за руку. Но мы обустроили целый госпиталь, Сэм. Ты же знаешь, как это дорого. И доктор Травчик будет обучать каждого, кто проявит способности к медицине, даже если у них, как он выразился, штаны на заднице просвечивают. Он обучает даже девиц, на докторов, и нанимает игорин. Мы меняем мир, Сэм, шаг за шагом, помогая людям помогать себе. А взглянуть на ту же стражу. Теперь дети с гордостью говорят о том, что их папа или даже мама — стражник. Людям нужно, чтобы ими гордились.
Ваймс сжал ее руку и сказал, — Спасибо тебе за твою доброту к мальчишке с наклонной улицы. Она рассмеялась в ответ.
— Я так долго ждала твоего появления, Сэм Ваймс, и не дам тебе пропасть даром.
Ваймсу показалось, что сейчас самое подходящее время. — Ты же не будешь против, если мы с Уилкинсом перед сном прогуляемся? В перелеск мертвеца. Леди Сибилла улыбнулась так, как все женщины улыбаются мужьям или маленьким мальчикам.
Что ж, я едва ли скажу нет, да и обстановка здесь странная. Я рада, что в этом участвует Уилкинс. В тех местах очень приятно прогуливаться. Возможно, вы услышите соловья.
Ваймс поцеловал ее, прежде чем подняться к себе, чтобы переодеться. Вообще, дорогая, я надеюсь услышать, как кое-кто запоет у меня канарейкой. Пожалуй, ни один герцог и даже ни один командор городской стражи не найдет в своей гардеробной ничего подобного тому, что прямо сейчас было разложено на кровати у Сэма Ваймса. Почетное место занимал секатор, весьма полезное сельскохозяйственное орудие. Ваймс приметил парочку секаторов в саду чуть ранее днем. Он напомнил себе, что сельскохозяйственное орудие не означает не оружие. Иногда такие орудия появлялись в арсеналах уличных банд и представляли такую же опасность, как тролль, страдающий головной болью. Еще здесь была собственная дубинка Ваймса, которую его личный слуга прозорливо захватил с собой. Конечно, эта дубинка, украшенная серебряной инкрустацией, служила церемониальным жезлом командора стражи и вовсе не являлась оружием, боги сохраните. С другой стороны, Ваймс точно не торговал сыром, и было бы довольно сложно объяснить, зачем он носит при себе струну для резки сыра. Значит, она останется здесь, а с собой он возьмет секатор. Жалко смотреть на человека, который, обходя свои владения, не воспользуется случаем обрезать ветку-другую. Но что делать с этой кучей бамбука, которая представляла себе нагрудник из сочлененных секций и совершенно непривлекательный бамбуковый шлем? На кровати лежала лаконичная записка, которая сообщала почерком Уилкинса. друг лесничего, командор. И ваш тоже. Ваймс крякнул и ударил дубинкой по нагруднику. Тот изогнулся, словно живое существо, и дубинка отлетела на другой конец комнаты. — Что ж, век живи, век учись, — подумал Ваймс. Или, возможно, более точно, учись и век живи. Он украдкой спустился на первый этаж и вышел в ночь, которая была черно-белой шахматной доской. Он забыл, что, в отличие от города, где смог, дымы и пар превращали весь мир в тысячу оттенков серого, в здешних местах все было черно-белым, так что за метафорами далеко и ходить не надо. Он знал дорогу к холму, ее невозможно было пропустить. Луна освещала путь, словно желала облегчить ему задачу. Собственно, сельское хозяйство здесь заканчивалось. Поля сменились утесником и дерном, обглоданным кроликами и похожим теперь на сукно бильярдного стола. Хотя, учитывая, что кролики не только едят траву, а и делают кое-что еще, он мог бы сыграть в снукер множеством очень мелких шариков. Кролики бросались в рассыпную, пока Ваймс взбирался на холм, и он забеспокоился, не слишком ли шумит. Но это были его земли, и, соответственно, он просто гулял по парку. Так что он пошел более небрежно, ступая по тропинке, которая казалась здесь единственной, и в лунном свете увидел виселицу. Ну, подумал он, недаром же на карте так и написано — перелесок мертвеца. В прежние-то времена такого добра было полным-полно, а металлическая клетка нужна лишь для поддержания тела в вертикальном положении, чтобы воронью не приходилось снижаться. Можно сказать, добротная полицейская работа на старый лад — это если хочешь нагнать шороху, чтобы до холодка по спине. Груда крошащихся древних костей у подножия клетки как раз свидетельствовала о действенности этой самой полицейской работы на старый лад. Волосками на шее Ваймс ощутил невидимое движение лезвия. Мгновение спустя Вилликинс поднялся с земли, аккуратно стряхивая грязь с одежды.
— О, прекрасно подготовились. — Сэр, — сказал он слегка хрипловато, пытаясь восстановить дыхание. — Вижу, вас врасплох не застанешь. Он умолк, поднес руку к лицу и понюхал ее. — Ловко вы сбили меня с ног, командор. — Поглядите-ка, у меня вся одежда в крови. Вы же не пользовались своей дубинкой, верно, сэр? Просто развернулись и пнули меня по орехам, причем, должен сказать, сэр, мастерски пнули. Ваймс потянул носом. Со временем учишься различать запах крови. Она пахнет металлом. Кто-то сейчас скажет, что металл не пахнет, но на самом деле он пахнет. Пахнет кровью. — Вы пришли заблаговременно? — спросил он. — Да, сэр. — И ни единой живой души не видел, — сказал Вилликинс, опускаясь на колени. — Вообще ничего не видел. Если бы вы меня не свалили в лужу крови, я бы и ее не заметил, а она здесь повсюду. — Жаль, и Игоря нет рядом, — подумал Ваймс. Всю криминалистику командор теперь передоверил экспертам. С другой стороны, опираясь на собственные, приобретенные с годами криминалистические навыки, помимо запаха крови, он явственно чуял бойню и невероятное совпадение. В деревне все все видят. Джефферсон собирался встретиться с Ваймсом. Но здесь имелась определенная нехватка Джефферсона при заметном избытке крови и явном отсутствии трупа. Мозг Ваймса методично обрабатывал информацию. Конечно, надо счесть само собой разумеющимся, что если некий гражданин тайно собирается рассказать полицейскому некий секрет, то вполне вероятно, что кто-то не хочет, чтобы упомянутый гражданин выдал упомянутый секрет. А если упомянутый гражданин найден мертвым, тогда упомянутый полицейский, который ранее был замечен в драке с ним, может считаться чуточку виновным после всего, что было сказано и сделано. И пока все говорилось и делалось, тот, кто на самом деле задумал втянуть Ваймса в неприятности, оставил бы труп кузнеца прямо здесь, не так ли?
— Я кое-что нащупал, сэр, — сказал Вилликинс, выпрямляясь.
— Что сделал?
— Нащупал что-то на земле, сэр. — Обнаружил улику, по-вашему.
— Но земля же пропитана кровью, человеческой.
Это, казалось, Вилликинса нисколько не тревожило.
«Кровь меня не волнует, командор, если только она не моя», — послышался скрежет, а затем появился свет. Это Вилликинс отодвинул заслонку потайного фонаря. Он протянул фонарь Ваймсу, а потом поднял к свету что-то маленькое. «Это перстень, сэр. Похоже, он из камня».
«Что? Хотите сказать, это камень с дыркой посередине?»
Он услышал, как Вилликинс вздохнул. «Нет, сэр, он гладко отполирован и насажен на когтистый палец. Похож на гоблинский, как по мне».
Ваймс подумал. «Все это кровище. Отрубленный палец. Гоблины не так уж и велики. Кто-то потрудился прийти сюда, чтобы убить гоблина. Где же тогда остальные его части?»
В теории лунный свет должен помогать расследованию, но Луна — ненадежный союзник. Она создает предательские тени там, где их быть не должно. К тому же поднимался ветер. С фонарем или без, Ваймс мало что мог сделать.